Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Всем привет! С вами Наталья Стребнева. Задумывались ли вы о том, в чем сила народного танца? А хоровод в какую сторону водить? Знаете? Давайте-ка все это выясним у музыковеда и фольклориста, кандидата искусствоведения, лауреата международных конкурсов, академика Международной академии творчества Елены Александровны Зайцевой.
Что касается хороводов, это такое было традиционное, очень интересное занятие наших предков. Жалко, что сейчас мы настолько разобщены, что мы не можем взяться за руки. Во-первых, когда люди брались за руки, у них открывались каналы. Они соединяли собственные каналы по горизонтали. Но важно было еще соединиться и войти в канал вертикальный. То есть это был способ взаимодействия со Вселенной.
Это место определенное ты должен выбрать, что ли? Как этот вертикаль-то найти?
А эта вертикаль, она возникает сама. И если я сейчас вам расскажу о том, какие были знаки, то вы поймете, что это знаки, они связаны с космосом. То есть танцы была заключена... Великая философия Вселенной. И хочу сказать, что хореографические любые жанры, они необыкновенно древние, и они в себе соединяют разные виды искусства, потому что когда ты ходишь, ты же не будешь ходить молча. Ты должен петь, ты должен говорить определенный текст, какие-то есть хореографические жанры под аккомпанементом музыкальных инструментов, и ты должен быть во что-то одет. То есть разные виды искусства соединяются сразу. И, наверное, древней самой интересной формой была форма элементарного круга. Но круг – это цикличность, это чередование дня-ночи, времен года, да, вращение Земли, вращение Луны. И человек четко совершенно понимал, как ему водить в какую сторону хоровод, то, что вы спрашивали. Дело в том, что у древних это имело еще и очень четкое название. Против часовой стрелки – это называлось противусолонь, а по часовой стрелке – посолонь.
Это солнышко что-то, да?
Это сохранилось и в древних документах. То и другое связано с движением. Если мы движемся против часовой стрелки, то чаще всего смысл этого хоровода, он направлен на провожание чего-то отжившего. Ну, например, если мы на Масленицу провожаем сначала зиму, то мы должны, взявшись за руки, двигаться против часовой стрелки, для того, чтобы эта зима все-таки ушла, закончилась. После того, как мы что-то проводили, мы должны что-то новое, светлое, грядущее встретить. Вот тогда направление хоровода менялось, и люди двигались по часовой стрелке. Это что касается хороводов круговых. Но было еще масса вариантов других форм хороводов. Ну, например, были хороводы, которые напоминали змейку. Собственно, это важнейший символ, связанный с жизнью. Ибо никакая река не течет по прямой. По прямой только текут каналы.
То есть хоровод – это не всегда замкнутая танцевальная фигура, да? Абсолютно нет.
Чаще всего замкнутая танцевальная фигура называлась карагод. А в виде вьющейся линии и любой орнаментальный хоровод, когда первый человек что-то плетет, да, подобно вышивке, он назывался танок. Но это явление впервые зафиксировала и описала Анна Васильевна Руднева в своей книжке «Курские танки и карагоды», соответственно, изучая его с большим интересом в Курской области. Вот таким карагодом, именно кругом в Курской области является карагод «Тимоня», когда музыканты стоят в центре, и получается, что хоровод водится для самих себя. А танцующие, которые образуют фигурки по три человека, то есть один петушок, две курочки, один петушок, две курочки. Вот эти фигурки, они движутся вокруг музыкантов, которые играют на желейке, скрипке, балалайке.
А почему курочки? Почему курочек больше, чем петухов?
Ну, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят.
То есть это не проблема нашего времени, это всегда так было?
Это всегда так было, потому что мужчины-то воевали. А на севере они еще в отход уходили, они уходили либо плотничать.
А вот этот вьюнок, он что, он тоже на поле? Или его где-то в лесу удобно между деревьями там прошивать? Вот как вот вы
описали, если честно, это все равно, и все его равно. Не обязательно прошивать, вот этот ручеек. Потому что это не только ручеек, а точно так же появляются и ростки. Если у вас есть какие-то комнатные вьюнки, вы наверняка можете увидеть, что у вас один листочек налево, другой направо, один налево, другой направо. То есть да. Это опять-таки собирательный символ, это опять-таки народное наблюдение за какими-то общими знаками. Теперь возьмем такой важный символ, как квадрат. Да? Угу. Квадрат или каре. На севере эту фигуру называли монастырь. Ибо на севере существует очень важный хороводный праздник – Красная Горка. Это первая неделя после Пасхи. И вот в местечке Усть-Цильма до сих пор собираются люди, они чаще всего в лодках приезжают в это местечко для того, чтобы проводить разные формы хороводов. И вот это вот каре, вот этот квадрат, да, он предполагает движение разных сторон друг к другу. То есть это тоже, ну, вот такой же важнейший символ квадрата. Но есть еще всяческие вьюны с расплетками. Есть ручейки, где люди берутся за две руки. Ну и, наверное, самый такой интересный хоровод, который представляет собой спираль. Спираль, потому что мы же понимаем, что Вселенная, она движется по спирали, да? И жизнь, она же тоже эволюционирует по спирали. Так вот, даже это было в народной хореографии. Любопытно, что данные все формы, они не только существовали в хореографической традиции, в частности, на севере в Усть-Цильме, но они были и отражены на прялке. Об этом есть очень интересная статья Неклюдовой, где изображена северная прялка, и буквально все фигуры, изображенные на этой прялке, они напоминают фигуры хороводов. Но так. И прялка обычно венчалась столбами, угу. Это были некие фаллические символы. 3 или 5 таких фаллических символов обычно венчали прялку.
Так это шерсть же мы туда, так и потом оттуда ее...
Совершенно верно. Так вот это была такая хореографическая фигура, которая называлась столбы, потому что это был способ продления жизни.
Хорошо, значит, ну прялка это что было? Это было пособие для танцующих или как? Почему туда эти перенесли рисунки танца-то?
Хороший вопрос. Дело в том, что эта прялка представляла собой деревянную доску с корнем. Корень этот крепился в лавку. И женщина, которая пряла, она видела все эти фигуры, и так как в народной жизни очень многие вещи соединялись, изобразительное искусство с искусством временным, декоративное с тем, что делали в жизни, то вот эти совпадения, не случайные совпадения, с изображением этих движений, они также были учеными зафиксированы.
Вот кто принимал решение, что сегодня танцуем? Сейчас у нас там, не знаю, там диджей заводит и там одна музыка другую сменяет, да, там еще что-то, и вот мы под настроение там как-то сами себя выражаем на танцполе, грубо говоря. А тогда вот вы говорите, я даже и не слышала никогда, что там было тут каре какое-то, а ручеек для меня это вообще было вот только одно, когда мы парами выстраиваемся, да, так иногда еще на какую-нибудь там масленицу до сих пор где-нибудь в каком-нибудь городском парке культуры и отдыха такое какие-нибудь затейники там затевают, когда пары просто, ну, друг под друга подныривают, да.
Наташ,
и вот...
но можно парами, если хоровод А можно, если хоровод нечетный, то тогда один водящий ныряет в этот ручеек, берет того, кто ему нравится, доходит до конца ручейка и встает с ним сзади. Один освобождается и становится опять водящим. То есть и ручейков-то существует много видов.
Понятно. И все это тоже часть хоровода называется? Ну, то есть вид хоровода, да?
Да, форма хороводов. Они описаны в литературе, там и Шилиным, и Мурашко.
В зависимости от географии как-то меняли свои формы? Или в зависимости от событий, или от настроения, или от чего? Какой хоровод, где хороводим? Или когда?
Связано и с локальными особенностями. В разных регионах разные хороводы. Это связано и с смыслом песни. Ну, например, вот я вам сейчас пою пару куплетиков уральской песни. Вот ее водили именно, я бы сказала, по спирали. Песня такая. Посеяли девки елена, посеяли девки елен. То ли сёли, ну ли что ли, говоря, что девки лен. Повадился паренек, то ли сёли, ну ли что ли, говоря, что девки лен. Салина цветы сорывать, то ли сёли, ну ли что ли, говоря, что сорывать. В Дунай реченьку бросать, Дунай речка не примат. И вот пока идет этот хоровод, надо сделать кружочек и, грубо говоря, сделать петлю. То есть хороводы, они еще очень напоминали ту же вышивку, то же плетение веревок. Но я вам рассказала про Усть-Сильму в связи с тем, что там большой был комплекс этих хороводных форм. Их там могло быть 6 или 7. И там, вот в этой Усть-Сильмской горке, там есть определенная последовательность. То есть это из года в год повторялось. А любая традиция, она рано или поздно становится частью культуры. И вот эта повторяемость и, самое главное, обусловленность, потому что каждая фигура, она имеет свой смысл. Вот это вот закрепилось, и это связано было с конкретными песнями. То есть под конкретную фигуру поем конкретную песню.
А тот, кто поет, тот не танцует? И вот все, кто танцует, они должны эту песню знать?
Вы знаете, это в современных коллективах чаще всего те, кто поют, те не танцуют, а те, кто танцует, те не поют. А в народной среде человек, он был универсален. Он мог и петь, и одновременно двигаться. Более того, это была возможность парню, которого ты держишь за руку, показать и свою фигуру, и сзади, и сбоку, и свой профиль, и показать, какая ты мастерица. Потому что все эти сарафаны, кушаки, ленты, головные уборы люди в традиционной культуре делали сами, они покупали в магазинах. То есть это был еще очень интересный способ коммуникации. Это был высочайший способ коммуникации друг с другом, природой и со Вселенной.
Напомню, я Наталья Стребнева. Вместе с вами слушаю рассказ Елены Зайцевой, фольклориста и музыковеда, о силе и магии хоровода.
А вот, знаете, сразу хочется, Елена, с вами спросить вот такой вот. А вот индийское кино у нас только вот с какими-то песнями и танцами ассоциируется, да? Вот что бы ни случилось, я там опечалилась, и я тут же пошла в танец. Я жутко обрадовалась, и ох, как танцевать тянет. Встретила Елену Александровну Зайцеву вдруг, и тут мы с ней вдвоем как пошли танцевать. Вот прям вот индийское кино. А в нашей жизни танец это как было? Это было... Ну вот вы уже у нас лен пожали, да, там, или что мы там сделали? Со льдом мы на поле поработали уже, да? Сейчас вот тут еще какой-то хоровод поводили, немножко себя показали, там, собственно говоря, свой сарафан продемонстрировали. Это всегда радость, это сброс энергии, это набраться сил, это о чем-то поговорить.
Ну, индийское кино, на самом деле, оно очень много рассказывает, и я знала одну исполнительницу, которая мне вот эту всю лексику расшифровывала. Вот тут мы сидим на слоне, вот тут мы собираем урожай. А наш хоровод в этом смысле гораздо интереснее, потому что у нас бывает музыка про одно, а текст совершенно про другое. Ну, например, есть такая песня. «Заиграй, моя волынка, заваляй, моя дубинка, Люба, 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 дочки, заваляй, моя дубинка». Свекар с печки совалился, а говядиной подавился. Люба, 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 дочки, говядиной подавился. Кабы знала, возвестила, а я повыше подмастила. Люба, 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 дочки, я повыше подмастила. Мелодия вроде замечательная, веселая, чудесная, а текстик?
Да. А история-то, собственно говоря, печальная более чем.
А история печальная, потому что она отражает глубинные социальные отношения, потому что чаще всего молодую уводили в семью мужа, и со свекром отношения были, как вы понимаете, на уровне подавиться говядиной. И вот таких песен, вот такой социальной тематикой, их тоже было очень много. Или, например, есть еще одна песня хороводная о том, как вот девушка пошла в лес, стала она собирать земляничку, красную земляничку для мамки, а зеленую земляничку для свекровки. На, мамка, подивися, на, свекровка, подавися. То есть получается, что мы имеем дело с разными уровнями выразительных средств. Двигаемся мы одним образом, поем мы вроде весело, вроде в мажорном ладу, но при этом, какие мы произносим слова, слова могут отражать что-то наболевшее. Или, например, я потрясающую песню записала от исполнительницы Царевой, который шел 10-й десяток. Это, ну вот, угол Владимирской, Московской и Рязанской областей. Это была песня, я сейчас не вспомню напев, я расскажу суть, про Паневу, что молодая жила с нелюбимым мужем, тут, наконец-то, она смогла его положить, накрыть Паневой и Паневу поджечь. Слава богу, шла туча, из этой тучи полил дождик и эту Паневу погасил. Но надо было видеть эту 90-летнюю женщину, которая сначала согбенная, я с ней познакомилась, когда она была согбенная в огороде. Когда она пела эту хороводную песню, она вот помолодела прямо на глазах.
Лоза, лоза, разудала голова, напою я мужа пьяного. Напою я мужа пьяного, положу его средь двора. Роза, роза, разудала голова, уложу его средь двора. Ложу его средь двора, обкладу его соломою. Роза, роза, разудала голова, обкладу его соломою. Обкладу его соломою, подожгу огнем лучиною. Роза, роза, разудала голова, подожгу огнем лучиною.
То есть вот эта вот тематика хороводных песен, она не всегда выражает однозначно какую-то радостную, позитивную эмоцию. Как сложна жизнь, так и многообразна и разнопланова тематика хороводных песен.
Как сложна жизнь, так и танцуем.
Да, просто. да, все от жизни.
А вроде словами мы сказали, что слава богу, что тучка пришла. Да, но вообще попытка была убийство любимого
мужа. Что со свекром, с этой говядинкой? Честно сказать, что было довольно много песен, в которых не принималось духовенство, и высмеивались в хороводах, ну, разные качества. Там, например, за реченькой дива варил чернец пива. Там, пристрастие к алкоголю. Или, например, еще одна из песен, как чернец сидел, читал книги и увидел, идут бабы с работы. Ой, говорит, хорошо, что я чернец постригся. Потом сидел, читал книги, увидел, что идут девки. Щеки красные, губы алые, брови черные. Думает, ой, дурак, я чернец постригся, надо было мне чернецу жениться. И вот эти песни, они тоже изданы. Они изданы в сборниках Римского-Корсакова, Балакирева. И, в общем, они очень также активно бытовали в народе. Более того, я вам хочу сказать, что хороводы были даже запрещены. Это была запрещенка. В частности, в 1648 году Алексей Михайлович Тишайший, он издал указ. Указ о запрете хороводов, как игрищ бесовских. А Иван Грозный в Стоглаве их называл эллинскими бесованиями. Поэтому весьма, весьма неоднозначная возникает картинка с хороводами относительно того, куда плясать, против часовой или по.
Ну, в зависимости от ситуации, оказывается, хоровод эки, он еще и танец народного протеста, скажем так.
Танец народного протеста, да, и это очень хорошо понял Мусоргский, когда взял вот эту вот волынку, которую я вам пела, «Заиграемая волынка», и в хоре расходилась, разгулялась «Сила удаль молодецкая» в опере Борис Годунов. Ну, со словами «Ух ты, сила, силушка!» звучит эта музыка. То есть это как раз воспринималось, и композиторами воспринималось, и уже интеллигенцией рубежа 19-20 века. Но если вернуться к архаике, то она, конечно, была красивая, гармоничная. И жаль, что мы не можем вокруг костров поводить хороводы, нас чаще всего не так поймут. Но на самом деле вот эта вот утраченная способность, она очень важна. И я, когда общаюсь со своими студентами, я всегда им показываю эти формы хороводов. И они в классе у меня могут и друг друга обнять, они стесняются. И это был способ брачных игр. То есть такие хороводы, они отражали брачные игры, когда девчонки и мальчишки должны были знакомиться. Но отражали они еще и трудовые процессы. Потому что, например, знаменитый хоровод Проса – это хоровод, который водится стенка на стенку. И это, возможно, нам напоминает о выборе невесты из другого племени, чтобы не было кровосмешения. Поэтому хоровод – это очень серьезный жанр, очень многозначный. И я рада за ту молодежь, ну, такая молодежь учится в Институте культуры, Московской консерватории, которая может вот такие вот хороводы поводить. В Петербургской консерватории эта традиция очень жива. И в частности, на вечерках, когда девчата с парнями встречались и проводили вечер, хоровод – это был самый-самый любимый жанр.
А мне вот, сколько мы с вами говорим на протяжении этих 20 минут, у меня ощущение, что у нас хороводы-то кто водит? Ну, в детских садах, ребята. На день рождения, да, собственно говоря, с поздравлений, и на Новый год. В лесу родилась елочка, как правило, вокруг елки хороводом ходят.
Ну, сейчас еще появилось модное слово «флешмоб», когда бывают какие-то на площадях мероприятия. Вот там тоже люди позволяют тебе взяться за руки.
Взяться за руки, да, и как-то
да,
по кругу двигаться.
Чтобы не пропасть поодиночке.
Понятно. Спасибо большое. Совершенно чудесно получился разговор про хоровод. Просто здорово. И теперь главное понятно, в какую сторону водить его. Сначала против часовой стрелки, а потом, чтобы закрепить успех и встретить все хорошее, водим по часовой.
Да, по солнцу.
О солнце на земле, да и прочих видах хоровода, я, Наталья Стребнева, узнавала вместе с вами от потрясающего музыковеда и фольклориста. Еленой Александровной Зайцевой. Кстати, звуковыми иллюстрациями к этому рассказу служили экспедиционные записи из личного архива Елены Зайцевой, записанные ею в Смоленской, Владимирской и Московской областях в разные годы. Мне остается только попрощаться. Всего доброго. До следующих подробностей из «Этнолайф. Жизнь с акцентом».